Мы продолжаем наш эфир, братья и сестры, уважаемые слушатели. Сегодня в нашу студию я пригласила Валентина Михайловича Князева. Напомню, Валентин Михайлович – доктор философских наук и профессор кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета. Валентин Михайлович, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые слушатели.
Сегодня я хотела бы с вами говорить о Пушкине, об Александре Сергеевиче Пушкине. И вы знаете, я прямо вот так предвкушаю нашу сегодняшнюю беседу об этом гении, русском гении, вот потому что у меня давно не было такого чувства, когда я хочу им заниматься. Вот я хочу его читать, я хочу его изучать. Это вот так называемый новый цикл, которым я начала делать, и назвала его так «Открывая Пушкина». И даже говорила нашим слушателям, чтобы они, ну вот, делай, как я, что называется, чтобы они так же, как и я, брали каждый вечер с полки, так же, как мы, православные люди, каждый вечер читаем Евангелие, надеюсь, но, по крайней мере, я читаю, брали томик любой Александра Сергеевича Пушкина и хотя бы несколько минут уделяли чтению этого феноменального поэта. Недавно я услышала такой разговор со своей знакомой, которая рассказывала о своей знакомой. Они решали вопрос, что им читать с детьми. И вот женщина сказала так: «Ну что, Пушкина, что ли, ему читать?» Вы представляете? У меня внутри все просто вот взбунтовалось. То есть Пушкина читает вся русская элита сегодня, вся российская элита читают Пушкина детям. Ну вот давайте начнем наш разговор и вот прямо вот с такой удивительной фразы, которую мы слышим, только я даже не посмотрела, кому она принадлежит. Может быть, вы знаете, когда мы иногда слышим: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын».
Ну, это Пушкину принадлежит как раз.
То есть он сам про себя это говорил.
Да, совершенно верно. Но вот его Бог поцеловал, он родился гениальным человеком, и хорошие у него были воспитатели, значит, воспитатель из народа был, его родители особо им не занимались, они там балы да приемы, а вот Родионовна, няня его, она все сказки рассказывала.
Знаменитая и, Арина, да, Родионовна.
Да, вот. Ну, а потом Пушкин, он же все на лету схватывал. На лету схватывал. Лицей, значит, он там заводила, он там уже поэт. И Державин, который принимал экзамен, как сказано, его благословил, потому что, когда он услышал, как он читает и что он читает, он, будучи тоже поэтом, хорошим, но он, конечно, не писал, как Пушкин. У него другие оды были, другая стилистика. А у него вот... Я читал одного нейрофизиолога, который все занимается головным мозгом и пытается узнать, есть ли гениальный мозг. И ему кто-то задал вопрос: вот Пушкин — это гениальный мозг? Я, говорит, не знаю, как гениальный он, не гениальный, но его психика была так устроена, что рифму для него не было, ну вот, это все равно как разговор. Вот когда пытаешься какой-то стих сочинить, да, подыскиваешь, а у него это льется. У него даже там
как
есть...
Реченька.
Да, да. Когда он писал о вдохновении, да, значит, он: «Весну я не люблю, весной я болен,
лето не люблю». Это гениально. Да. Ну, это же невозможно. Вот, да. Просто какие-то даже две фразы.
А вот, вот осень, да.
Я он
вот,
не любил.
Да, да, вот Волгинская осень и так далее.
Нет, это... наоборот, осень он любил, да, а весну не любил.
Да, да, да. Весну и лето, да, комары, да мухи, вот, все душевные способности губит.
Годы жизни, давайте напомним, 1799 год. Родился Александр Сергеевич и умер на дуэли в 1837 году.
Да, прожил 38 лет, но за 38 лет он создал русский язык, литературный русский язык. Его произведения, вот проза его, «Капитанская дочка», все вот эти произведения, которые он писал в прозе, они дали образец слогу, стилистики, но а его гениальные стихотворения, они, вот я сейчас в медицинском работаю, его можно рекомендовать как способ выздоровления.
Да, да. Вот я сейчас, кстати, подумала про Моцарта, что вот говорили, что Моцарт, и вот кто вот из композиторов является самым таким лечащим композитором? Это Моцарт. А у нас это Пушкин.
Да, поэт. Ну и, значит, Пушкин и наше время. Вот давайте так я поставлю вопрос.
Наше сегодняшнее время, да?
Да, вот сегодняшнее время. Вот недавно была пандемия, да? И, значит, такие страсти, мордасти. Тут.
У него, кстати, письма тоже посвященные пандемии. Вообще, я их читала, я прям передачу делала. Он прямо вот попались мне такие письма, где он рассказывает, как вот он переживал, везде были вот эти маски закрытые, переезды, в общем, из города в город не могли они попасть никуда. Вот он жене советовал сидеть дома. Тоже было такое. Да, извините, я вас перебила.
Ну вот сложная ситуация. У нас локдаун был. А локдаун что это такое? Это вот на всех ходили маски.
Надо на русский язык переводить. Вот эти слова все вообще не упоминать.
А, ну понятно.
Да,
ну,
что такое локдаун?
Это вот правила жизни, введенные вот по случаю пандемии. Ну, пандемия была, не была, а вот локдаун эти правила ввели. Одно из правил – это вот маски носить, другое, значит, нельзя контактить с людьми, только…
Сидеть дома.
Да, только. Онлайн, да, закрыться, нет, всего бояться. Все. И я открыл Пушкина «Пир во время чумы». Да, там, ну, совершенно потрясающее вот это стихотворение. «Когда могущая зима, как буйный вождь ведет сама на нас лохматые дружины, навстречу ей горят камины». Ну, а дальше… Теперь на нас идет сама царица грозная чума, и льстится жатвою богатой, и день, и ночь в окошке к нам стучит могильной лопатой. Что ж делать нам и как помочь? Как от проказницы зимы закрыться также от чумы? Зажечь огни, налить бокалы, и, утопив веселье умы, прославить пиршество чумы. И вот дальше он дает позицию, как можно отнестись к этой чуме. Значит, он говорит: есть упоение в бою и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане средь буйных волн и грозной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимо наслаждение. И счастлив тот, кто сие мгновенье их овладать и ведать мог. Итак, хвала тебе, чума, нас не страшит могила тьма. Бокалы дружно пеним мы, и розы девы пьем дыхание, быть может, полное чумы. Вот, значит, неистовый Пушкин, гениальный Пушкин, он бросает вызов чуме, да? Ну, и вот он поет гимн «Все-все, что гибелью», и он ведь не случайно погиб на дуэли, да? Он не боялся смерти, когда речь шла там о чести жены, когда речь шла о его имени, он готов был идти и подвергнуть смертельной опасности. И вот 38 лет был убит. Но в этом весь Пушкин, в этих стихах. Но можно сказать, что он занимает какую-то такую позицию бесовскую, да? Есть упоение бою, и, так сказать, не страха Божьего. В этой же поэме «Пир во время чумы» там же появляется священник, который увещевает этого героя.
Я вот не помню, к сожалению. Я его обязательно перечитаю. Это поэма, по-моему.
Да-да-да, «Пир во время чумы». Да, да. Она вот почти... к этому конфликту как раз и сводится. Там председатель его зовут. Он возглавляет вот этих всех, которые протестуют, и вот священник его увещевает. Что ты бунтуешь, значит? А он вот занимает эту позицию. И может создаться впечатление, что Пушкин, ну вот он такой, вот вы начинали «Айда Пушкин, айда сукин сын». В нем есть вот эта такая как бы сила самостояния, непокорства. Он очень самостоятелен. он очень гениален, он не может быть...
Но у него даже внешность абсолютно необычная.
Ну,
он
да.
ни на кого не похож, так же, как и Гоголь. Ну, они, кстати, чем-то похожи с ним внешне.
Ну, поэтому Гоголь и ходил к нему как к духовнику, к Пушкину, да. У Гоголя была более слабая психика, он там сжег свои произведения.
Но он не был сумасшедшим.
Нет. Он, правда, играл в сатанизм, вот там «Вечера», «Близ», «Новый поп».
Мы же все проходим этот путь жизненный.
Ну, совершенно верно.
И вот они же ведь пришли к Богу, а кто-то не пришел.
Сам его исторический роман «Мертвые души» с названием многом говорит. В преисподнюю заглянуть, как «Мертвые души». Чичиков, он вот предприимчивый бизнесмен, так сказать, хорошие деньги сделал. У нас в 90-е годы сколько скатало олигархов. Это же Чичиковы были. Поэтому вот этот мотив...
Возвращаемся к Пушкину.
Мне вспоминается, вот мы о Моцарте говорили, да, что вот он лечит всех. А Моцарт – гений. Сальери – антипод. И там главный вопрос. Моцарт Сальери спрашивает. Он же говорит, ну, невозможно, чтобы вот мы, люди одного ранга, музыку познали, гармонию познали. Вот мы гении, и чтобы у нас было здесь злодейство. Гении и злодейство – вещи несовместимые. Вот Пушкин это анализирует. Он анализирует, вот как в «Чуме», да, там конфликт, как принять эту чуму. Он с открытым забралом выходит, говорит, есть упоение бою и бездна мрачная на краю. Все, что гибелью грозит для меня, это только вот кайф. Я пойду туда, и я это изведаю. Но он это и прослеживает в литературной жизни, в жизни гениев культуры. И он спрашивает, а как эти гении культуры, откуда зло идет? Рыба гниет с головы. Так а возможно, чтобы люди Богом избранные, да, ну вот, которым дан великий дар, что они будут выступать против Бога? И вот в этой пьесе, значит, Моцарт и Сальери...
Пушкин, тоже произведение.
Да. Трагедия начинается со слов Сальери. «Нет правды на земле». Но нет ее и выше. Это вот весь вопрос вера, когда берется. Если вы усомнились в Боге, то уже веры нет. Сальери, он усомнился в этом, и он отравил Моцарт. Он пошел на преступление. Сальери говорит, вот этот праздный гуляка, он там писал реквием, да, последний, и он остановился и какого-то слушал нищего скрипача, и деньги ему дал. Сам Сальери, он не заметит кого-то там, пройдет, люди низшего сорта, он не заметит этого. А этот, значит, вот слушает его, деньги дает. Он говорит, ты недостоин этого дара, Бог ошибся, дав тебе. А он, Сальери, говорит, я алгеброй измерил гармонию, он все высчитал, он математик. Он действительно стал главным дирижером или главным там музыкантом в Вене. И вдруг вот этот Моцарт, он все портит, он лучше пишет. И он что делает? Он убивает Моцарта. Он решил подправить Бога. Гений Пушкина, он фиксирует, откуда идет вот это все безбожие, весь этот грех. Он идет из этого утверждения. Нет правды на земле, но нет ее и выше. Ну вот это проблема теодиции. Это почему Бог Моцарту дал дар, а ему труженику не дал. Это значит, он спорит с Богом, и он исправляет Бога.
Вот даже вот ведь и фильм такой был потрясающе снят, да? Помните? Вот я сейчас забыла, как же он называется тоже. Западными кинематографистами-то вот о Моцарте и Сальери. Знаменитый, ну, очень известный. Он там по какие-то призы в свое время, вот в то время еще получал.
Я помню, вот наши снимали.
Там, нет, это вот не наш. Да. Но просто там четко поставлена проблема зависти. Зависти к другому таланту. То есть почему я как бы такой же при дворе там служу, и какой-то там пришел, и он лучше меня, и он сразу завоевал.
Ну, вот один вот из страшных грехов, так сказать, это тщеславие. А тщеславие, оно рождает зависть. Все страсти такие, которые нас тревожат, сердце разрывают. Зависть, ревность, что еще там? Ненависть потом возникает, а потом месть возникает. И человек, взятый этими страстями в плен, он становится заложником. Он становится вот слугой дьявола.
Становится одержимым.
Одержимым, да. Пушкин-то, он был, безусловно, верующим человеком. Ну вот, маленькое стихотворение. «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищи. Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу. Без них душа была мертва». Ну, там что-то у него двоеточие какие-то, и тут он не дописал его «как храм без алтаря». «Душа мертва, как храм без алтаря». И у него вот этот поиск смысла жизни, он вот очень рано созрел, гениальным родился, сразу писал, и все, что он писал, гениально, гениально.
Про Александра Сергеевича Пушкина сейчас говорим.
Да, но он и рано повзрослел.
Взросление — это всегда ответственность.
Вот, и когда я не могу студентам объяснить, ну вот что такое духовное преображение, я просто читаю стихотворение Пушкина. «Духовной жаждой утомим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Крылами легкими, как сон, моих зениц коснулся он, и стрепенулись вещи зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и в них вошел и шум, и звон, и внял я небу содрогание, и горних ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье. И он приник моим устам и вырвал грешный мой язык, праздный и лукавый, и жало змеи в мои уста десницы кровавые водвинул, и он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь горящий огнем в отверстие груди водвинул, как труп пустыни я лежал, и Бога глаз ко мне возвал, восстань, пророк, внемли и вижди, и обойдя моря и земли, глаголом жги сердца людей.
Браво, Валентин Михайлович, молодцы. Сколько стихотворений Пушкина вы знаете? Тоже из школы?
Нет, когда вот возраст стал приходить, а при возрасте мозги должны работать.
Учили?
Да. Я не стал там таблицу умножения запоминать. Мы в школе хорошо вложили. Да. А вот Пушкина я стал просто учить. Пушкин ведь очень интересовался историей России. Он написал о Пугачеве. Фактически, только благодаря Пушкину, Пугачев, он же, ну, кто вот его имя вспоминать, а он его ввел, это имя. Он архивы прочитал о Пугачеве. И эта страница истории, она была, ну, вымарана фактически. Это было нелегитимно тогда имя Пугачева упоминать, да. А Пугачев-то выглядит там...
О, интересно, да. Очень интересная личность тоже. Какая трагическая, сколько в ней там человеческого.
Так нет, в него влюбляешься.
Такая вот, да, харизма, очень хорошего-то у него было.
А какое обрамление, а там настоящая любовь, понимаете?
Да.
И Пугачев спасает эту любовь.
Да.
Пушкин гений, это вот несомненно. Он историк. А потом я отметил такую историческую деталь. А кто мы? Нам историю сочинили немцы. Вот когда Петр Первый окно в Европу прорубил, а потом открыл двери. И оттуда все немцы на даровые харчи сюда приехали. И они фактически монополизировали всю науку. И гениальный Ломоносов, Михаил Ломоносов, он же не мог ничего сделать. Они просто давили его, не давали. Сколько ему трудов стало, вот, чтобы открыть там Московский университет и так далее, сколько трудов ему стало поднимать русскую науку. Потому что было все захвачено немцем. И они трактовали все по-своему. И они сочинили нам историю, что вот дикие племена древних русичей такие были глупые. Они ничего не могли делать. И пришлось призвать вот этих самых...
Цивилизованных немцев.
Совершенно верно. Приехали вот эти самые...
Россию, матушку обустраивают.
Совершенно верно. И в связи с этим вот немцы, вот все эти рукописи, они все сжигали, уничтожали. Такую ревизию. Нормандская теория. Вот нормандская теория происхождения Рюриков и так далее. Это вот не русские князья. Идет там из Норвегии, из скандинавских стран. И Пушкин вот в связи с этим он пишет стихотворение: «Как ныне сбираются вещи, Олег, отмстить неразумным хазарам. Их нивы и села забуйных набег подверг он мечам и пожарам. С дружиной своею в цареградской броне князь по полю едет на верном коне. Из темного леса навстречу ему идет вдохновенный кудесник. Князь к нему подъезжает и спрашивает: «Скажи мне, кудесник, любимец богов, что будет в жизни со мною, и скоро ли на радость соседей врагов засыплюсь могильной землею? Скажи мне всю правду, не бойся меня, награду получишь любого коня». Значит, Пушкин что делает? Он показывает, кто мы были в действительности. Вот князь Игорь, кто он был? Он был хозяином, понимаете? Князь Игорь в цареградской броне, он, значит, в Константинополь ходил. Он там, эту цареградскую броню, это воин, который вот принял там христианство потом. Но вначале-то у них своя вера была еще вот до христианства. Это был очень образованный народ, очень храбрые такие люди. А нас рисуют какими-то убогими. Вот Пушкин вот этой былиной о вещем Олег, он все разрушил. И вот дальше-то что говорит? Он говорит: «Не бойся меня, в награду получишь любого коня. Волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен. Грядущего дали сокрыты во мгле, но вижу твой жребий на ясном челе. Воителю слава отрада, прославлено имя твое, твой щит на вратах Царьграда», вот это в Константинополе, «и воды, и суша подвластны тебе, твой стяг на вратах Царьграда». Ну и дальше вот он ему предсказывает: значит, ничто тебя не возьмет, но примешь ты смерть от коня своего. Ну вот она гениальна. Это, ну, я просто фиксирую в данном случае, кто такой Пушкин. И почему его убили? И почему убил Дантес? Франция, у Льва Толстого это есть. Там, когда он описывает Пьер Безухов, да, он же в масоны потом вступил. И откуда эти революции шли? Они шли от Франции. Они шли через наше дворянство. И декабристы, они когда появились? А когда они побывали в Париже? Когда они вступили в эти ложи. И Пушкин тоже через это проходил. И он там вот из глубины сибирских, это друзья его, это братья его, он учился с ним в этом лицее. Но Пушкин не пошел в эти ложи, понимаете? Когда элита предавала свой народ, он оставался народным поэтом. Он оставался патриотом. Он служил царю, служил монархии. Вот как новгородцев, там, который потом побывал там. То есть Пушкина надо рассматривать еще и с этой стороны. И его смерть, она не случайна. Потом Лермонтов же написал на смерть поэта: «А вы, презренные потомки, известные подлостью своих отцов». Кстати сказать, но вот и Лермонтов убит был. Причем убит из того же пистолета, что Дантес. То есть это как бы сказки, не сказки, но речь-то идет о том, что вот люди, которые выступают за Россию, ну, настоящие патриоты, гении, ну, вот как Моцарт, да, от Бога гении, а их Сальери убивает, понимаете, убивает. Ну, одно дело Сальери там из своего тщеславия, так сказать, сатанизма, а другое дело враги просто наши. Что значит масоны? Это же тайный орден, это пятая колонна. А Пушкин, вот он знает свою историю. Пушкин гениальный поэт. Пушкин создал эту литературу. Он историк, он патриот. И это человек мужества, чести, достоинства.
А вот можно я еще спрошу? Сейчас я готовлю передачу. Я не знаю, какая из них выйдет раньше, вот сегодняшняя наша или вот та, о которой сейчас я тоже разбираюсь. Вот помните, вот личность Чаадаева, помните, он написал два философических письма, и Пушкин ему отвечал на одно из его писем, ну то есть там была история такая, что человека уже после опубликования этих писем просто уволили, ну, как скажем, и даже вот закрылся журнал, явили, да, да, закрылся журнал, в котором он эти письма опубликовал, «Телескоп» назывался, то есть ему вообще запретили категорически писать, и его объявили сумасшедшим. Просто вот мне очень важно вот ваше мнение немножко скажите, потому что очень интересно, что это было. И, кстати, вот в одном из писем, то есть в ответе Пушкина Чаадаеву, где почему закрыли-то, вот самый главный вопрос, потому что он там Россию всю вообще располосовал и в хвост, и в гриву, что называется, раскритиковал. Вот. И Пушкин тоже писал. Одна такая интересная цитата, которую нужно ее просто выделить. У меня ее нет под рукой сейчас, но он ему сказал, что я всегда буду патриотом своей страны и всегда буду чтить память своих предков, даже если им что-то мне не нравится в моем отечестве.
Ну, с Чаадаевым здесь как бы он оказался слабым.
Петр Яковлевич.
Да, ну, Петр Яковлевич, он был, во-первых, ну, как бы честным человеком. Угу. Ему не нравилось то, что делалось наверху. Было крепостное право, были вот эти самые, ну, вот то, что там вокруг царя творилось, разные интриги и так далее.
Кто там был тогда царь у нас?
Я не помню.
Помните?
Не
помню. Тоже надо, да. Я говорю, мы же изучаем Пушкина.
Скорее всего, Александр. Александр, потому что это время у Пушкина есть стихотворение. Памятник воздвиг нерукотворный, да, вознесся он выше Александрийского столпа. Да. Вот я обращаю внимание, а вы придите, это на Сенатской площади, посмотрите на этот Александрийский столб, а что там, какие знаки и так далее. Он весь испещрен вот этими масонскими знаками. Вот Александр, который, ну вот, Наполеон пришел, Москву сжег. Он пришел, отстроил там дворец, который повредили во время там взятия Парижа, да, наши казаки и прочие. Тот Москву сжег, а он отстроил. А почему он отстроил? А потому что его братья, братья по масонской ложе, они там, понимаете? Вот к вопросу, кому служили, так сказать, сами цари там, это вопрос. Окно в Европу прорубил, честь и хвала, так сказать, там заимствовал новые технологии и так далее. Но а сколько потом все эти приехали, в том числе мы об этом говорили, то есть игры с Западом, они к нам всегда как к расисты относились. Мы недочеловеки, они считали нас там, отсюда и вот образ там медведя, дикие и так далее.
Образ медведя тоже Западом создан?
Да я даже не знаю. Но мишка — это вот как бы символ, да. У немцев волк, там у нас вот медведь. Ну, это вот некий такой тотемизм.
Нам, кстати, надо с вами сделать передачу. Вот я нашла у себя такую книжицу. Она прямо такая небольшая. Я ее покупала лет, наверное, 5 назад в Москве в книжном магазине «Этикет России». Прям так называется. И там... там даже вот, я не знаю, есть ли там автор или нет, но там такая какая-то сборная солянка, и там вот именно как, очень интересно, как воспринимают Россию вот иностранцы. Вот эта книжка, это, ну вот она и, наверное, была написана лет 10 назад, ну, вот надо посмотреть. Это правда очень интересно.
Дело в том, что вот на протяжении всей истории...
Нам сейчас с Пушкиным надо заканчивать. Да,
ну вот на протяжении всей истории... Запад к нам относился как к колонии, как люди низшего сорта. Значит, а нынешние, так сказать, вот либералы, они по-прежнему эти байки все рассказывают. Скажем, вся Европа там, вот у них же и канализации не было там, и они вот собачек почему носили, кошечек носили.
Они на плечи.
Блохи у них, они не мылись в бане.
Так это я знаю.
Вот это цивилизованно.
Что там вообще творилось.
А Россия в этом плане, ну, она нормальная. Но с точки зрения технологии Европа, конечно, шагала впереди. И в этом плане Петр большое дело сделал. Но, как всегда, ведь диалектика такая хорошая, плохое. Хорошее привез, но и плохого много привез. Засилие. Немцы, я как-то выступая, вас говорил об этом, они засилие было. Что там они с нашей наукой, с Ломоносовым делали и так далее. Историю нам придумали, нормандская теория, что мы никто. А что нашли, так сказать? Это древнейшая цивилизация здесь. И вот я вам тут читал о вещем Олеге. Ну, а что касается Чаадаева, Чаадаева, он человек, ну вот, чисто психологически. Ему трудно было, живя, так сказать, в окружении людей, которые любили Францию, как Александр, да, которые, ну вот, были промасонены, да, в этом плане, он не мог не поддаться этому влиянию. И он не мог не сказать вот этой фразы. России неверно Бог ей дал такую территорию, и народ ничего не создал. Это вот он буквально об этом прямым текстом говорил, что это народ никчменный, и страна Богом забытая. И непонятно, чем мы гордимся и так далее. У него вот было такое...
Это у него, по-моему, вот во втором философическом письме написано.
Ну, он сказал, о какой миссии, о каком мессианизме вы говорите в России, о богоизбранности и так далее, когда вы, ну вот у вас дороги плохие...
Все материалистическому свел.
Ну да, и дураки, две беды в России. Об этом же, ну так сказать... Тоже очень критично Грибоедов писал, горе от ума у него. Но тот-то был дипломат, умный человек. А вот Пушкин по отношению к Чаадаеву, он к нему, ну, как по-отечески отнесся. Понял, что человек слабый. Он поддался этой идеологии. Но, в принципе, он честный человек, искренний человек. И не каждый скажет, вот критику выскажет, да? Все будут дифирамбы петь, а до этого же там Радищев тоже в путешествии из Петербурга в Москву. Он показал, что творится. Одно дело там в царских палатах, а другое... Ну, и в этом плане...
Стоит читать это произведение?
Свое, ну, это позитивную роль сыграло. Критика, она необходима, если не будет обратной связи. Поэтому Чаадаеву, ну, как относиться?
Ну, вот, да, вот. Ну, такой... Тоже момент истины. Ну, мы же видим,
что Пушкин всё... здесь проявил вот благородство и понимание.
Все, цепочечка такая, видите?
Он своих не сдавал. Он вот написал «Во глубине сибирских рук». Кого-то там убили, а остальных-то сослали, с ним же очень жестко поступили с этими. Я был где-то в Тобольске, один из этих декабристов там похоронен был. То есть с ними царь-то жестко расправился. Жестко расправился, а Пушкин, он вот благородный человек и широкая душа.
Да. Он... Красавчик.
Да, это правда.
Вот такой вот он у нас.
Ну, Пушкин для меня просто идеал. Идеал. Хотя, ну вот, человек такой, он слишком земной. Он женщин любил, все, ну вот, все в нем было...
И тем не менее, вот я что хочу сказать уже в заключении программы, что вот у этих писателей, у Пушкина, у Гоголя, у Лермонтова были высокие идеалы в литературе. И они понимали, что все оно вот движется к Богу, с Богом связано, что перед Богом мы будем отвечать. И тут и переписка самого Гоголя, его последние письма были... к своим близким, когда он тоже оставлял завещание. В отличие, например, от того же Александра Островского и других писателей, и Тургенева впоследствии, то у них были какие-то свои идеалы. То есть вот тот же самый Островский, он вообще в Бога не верил. Он был талантлив в том, что он видел вот все, что угодно на потребу публики.
Ну, он, вот. Что, он об этом...
Не было веры в Бога вообще.
Он,
вообще
он же о купца да, все да. писал.
А Пушкин, Лермонтов и Николай Васильевич Гоголь – это великие наши писатели.
А вот с точки зрения вот духовной зрелости, смотрите, Лермонтов – гениальный поэт, но чертовщина у него присутствовала.
Да.
Вот, демон и так Конечно. Далее. Да. Он в этом плане... Пушкин тоже
Безысходность да, у него да, такая была.
Да,
была.
У него там...
Но он хотя бы, по крайней мере, двигался к Богу. Все равно он это понимал.
Да,
не вот... доставало многого,
да,
но он двигался. Все равно него... Лермонтов тоже
да,
потрясающе.
Да. И Гоголь тоже, вот чертовщина его как бы захлестывала.
Да.
Мы об этом говорили. А вот Пушкин, он с честью в трудноразрешимый момент, он решил
я вот, в позе я, Бога. Я, кстати, сейчас вот тоже вспомнила один интересный момент. Ладно, я потом просто, даст Бог, в передачах следующих расскажу об этом. Валентин Михайлович, спасибо вам огромное. Всегда с большим удовольствием с вами встречаюсь. Вот, и я надеюсь, как мне одна радиослушательница несколько лет назад сказала... Что вы перебиваете, говорит Валентина Михайловича, дайте умного человека послушать.
Нет, это ваша роль. Без вас, что бы я нагородил тут, черти что.
Ну, ладно, спасибо. Сегодня мы говорили об Александре Сергеевиче Пушкине. Цикл передач новый. Называется он «Открывая Пушкина». И я попросила сегодня в этой передаче принять участие доктора философских наук Валентина Михайловича Князева, профессора кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета и очень хорошего человека. Спасибо вам огромное. Даст Бог, до встречи в эфире.